Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Потсдамская конференция стала последней встречей лидеров трех держав, победивших фашизм. 17 дней делегации под руководством Иосифа Сталина, Гарри Трумана и Уинстона Черчилля детально разбирали послевоенное устройство мира. Одной из важнейших задач этой встречи был раздел Европы. И не только определение границ, но и сфер влияния. С нами на связи доцент Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Юрий Никифоров. Здравствуйте, Юрий Александрович.
Здравствуйте.
17 июля 45 года в Потсдаме началась конференция. С какими мыслями, с какими планами ехали туда стороны?
Нужно прежде всего сказать, что советская делегация, конечно же, рассчитывала на то, что результаты достигнутой победы над Германией и вообще фашистским блоком в Европе, они получат дополнительное закрепление путем прямых переговоров с лидерами Великобритании и США, как это было в Ялте, допустим, или в Тегеране, то есть сотрудничество было налажено же раньше. Тем не менее, было понятно в Кремле, что новый президент Соединенных Штатов Трумэн – это совсем другой человек, и к нему надо относиться настороженно, и возможны какие-то изменения в американской позиции и точке зрения относительно того, что было при Рузвельте. И одновременно было известно, что Черчилль-то как раз весной 45-го года активизировал свои попытки, так сказать, в очередной раз побудить американцев занять более жесткую позицию в отношении СССР. И как раз если при Рузвельте Черчиллю этого сделать не удавалось, то вот как раз фигура американского президента Трумана, она давала британцам определенные надежды. Разведка сообщила о том, что уже в Британии разрабатывается план немыслимый, план войны с Советским Союзом. То есть обстановка была довольно напряженная. Но, конечно, американская дипломатия, там Трумэн, зная о том, что предстоят испытания супероружия, атомной бомбы, а Трумэн специально оттягивал начало Потсдамской конференции на более поздний срок, чтобы приехать уже с результатами испытания атомной бомбы, имея это как некий дополнительный козырь для того, чтобы разговаривать с СССР с позиции силы. Американские политики, они, конечно, рассчитывали, что закрепление результатов Второй мировой войны произойдет именно в интересах США, их победа в глобальном масштабе и претензии на доминирование в послевоенной Европе и вообще в целом в мире, они получат тоже некое, так сказать, оформление в результате вот этих переговоров. Так что обстановку перед Потсдамом нельзя назвать благостной, спокойной. Предстояли тяжелые дискуссии по целому ряду вопросов. СССР волновал вопрос, в первую очередь, репарации, будут ли возмещены потери Советского Союза. Хотя этот вопрос предварительно обсуждался уже не раз, и вроде было решено, что Советский Союз получит компенсацию Германии. Но в каких размерах и как это будет сделано, было же еще не ясно. Вопрос о вступлении Советского Союза в войну с Японией вроде бы был согласован в Ялте, и Сталин держал свое обещание, денонсировал советско-японский пакт о нейтралитете, следуя букве и духу этого соглашения. Тем не менее, было непонятно, а как американцы в новых условиях, обладая ядерным оружием, как они вообще, нуждаются ли они по-прежнему в помощи Советского Союза, или они займут какую-то другую позицию. Вот было много, так сказать, неясных вопросов.
Какие основные аргументы были у сторон и какие темы были наиболее сложными для согласования в ходе вот этих переговоров? Ведь 17 дней шли переговоры.
Трудно сказать, ведь все вопросы были непростыми, да, потому что все-таки было понятно, что, допустим, планы послевоенной судьбы Германии и подходы к решению послевоенной судьбы Германии, они были разными. И если Сталин изначально всегда на переговорах настаивал о том, что Германия должна быть единой, то в штабах британских или американских много раз выдвигалось предложение о том, что необходимо Германию расчленить, и даже это же обсуждалось и ранее на встречах Большой Тройки. Ну и вопрос о репарациях, конечно, Германия была разгромлена, ей был нанесен огромный экономический ущерб. Тем не менее, она должна была каким-то образом возместить Советскому Союзу еще более или на порядок более чудовищный ущерб, который гитлеровцы принесли нашей стране, нашей родине. И вот по предложению Советского Союза, в данном случае согласованное с союзниками, оно дискутировалось. СССР требовал примерно половину общей суммы репараций в размере 20 миллиардов долларов США. Примерно половину требовал именно Советскому Союзу, настаивая, что СССР понес наибольшие жертвы и наибольшие потери от гитлеровской агрессии. И, кстати, что интересно, то послевоенные уже расчеты историков, оценивавших в разных странах, не только в нашей стране, ущерб и затраты на войну, которые вообще понесли все участники Второй мировой войны, он где-то так действительно исходится. Сталин этих расчетов не видел, не знал, но интуитивно где-то чувствовал, что вот это справедливое решение. Потому что затраты всех остальных участников антигитлеровской коалиции, они оказались совокупно примерно половиной от того огромного ущерба экономического, который гитлеровцы нанесли Советскому Союзу. И вопрос о послевоенной границе Польши, следующий, наверное, вопрос, который нужно упомянуть, еще один вопрос. И вообще послевоенные судьбы всех стран Европы, кто либо был освобожден от оккупации в 1944-1945 году, либо это были союзники Гитлера, например, Венгрия, Италия, Румыния, Болгария, кто в самый последний момент перескочил из тонущей лодки Третьего Рейха, перешел в лагерь антигитлеровской коалиции и на последнем этапе даже помогал изгонять немецкую армию с занимаемых им территорий. Нужно было с ними подписать мирные договоры, решить вопрос об ответственности их правящих режимов. И вот здесь выяснилась политика двойных стандартов, потому что западные державы, конечно, предлагали подписать мирный договор с Италией, признать ее вклад Италии в разгром окончательной Германии и поддержать ее вступление в будущую Организацию Объединенных Наций, то есть прекратить действие условий капитуляции, на которых Италия в то время капитулировала перед англоамериканцами. Ну а противились делать то же самое в отношении Румынии, Венгрии на том основании, что, дескать, там правительство формируется под контролем советских войск, естественно, формируется не какими-то недемократическими методами, и вот надо сначала там провести некое переустройство этого правительства, и тогда только можно будет говорить. Вот эта вся демагогия, она однозначно свидетельствовала, что в отношениях между союзниками наступил новый этап, когда мы полным правом говорим о первых каких-то залпах, сполохах того, что будет потом называться холодная война. И эта холодная война, конечно, она была начата и развязана вовсе не по желанию Советского Союза, который в данный конкретный период времени предпринимал многие даже символические шаги для того, чтобы как-то продлить, сохранить это сотрудничество и взаимодействие с США, прежде всего, которое установилось во время Второй мировой войны. Если было продолжать эту тему, да, то в итоге этот вопрос был перенесен. Советская дипломатия поддержала идею, поскольку невозможно это было решить в Потсдаме, было решено перенести вопрос заключения, подготовки и заключения мирных договоров со всеми участниками агрессивной коалиции на Совет министров иностранных дел, ведущих глав, да, держав, который должен был быть сформирован, и потом на его заседаниях вырабатывались условия этих мирных договоров. Такое вот компромиссное решение.
В результате вот этой Потсдамской конференции в состав Советского Союза вошел Калининград, и позже именованный Калининградом. Тогда еще это был Кёнигсберг, и не только он, а вообще часть Восточной Пруссии. Это произошло в рамках переделки мира, что называется, да? Или это тоже часть репараций?
Конечно, это надо рассматривать именно как часть возмещения ущерба. Дело в том, что всем было понятно, что вот эта сумма, которая определена, а она определялась 20 миллиардов долларов репараций, а она определялась, исходя и ведь не столько из ущерба, понесенного странами жертвами агрессии, сколько в том числе из экономических возможностей Германии. Ведь нельзя же было ограбить Германию и лишить ее промышленности настолько, чтобы там началась гуманитарная катастрофа и голод. Напротив, мы знаем, что советское правительство в своей оккупационной зоне немедленно распоряжалось организовать снабжение, в том числе за счет ресурсов продовольственных, которые не хватало остров в самом Советском Союзе. По Германии и другим странам оказывалась помощь не только продовольствием, но и материалами для того, чтобы как можно быстрее восстановить инфраструктуру и не допустить голода и массовых заболеваний людей, что было неизбежно в условиях тотальной разрухи, особенно в местах, где велись англо-американские бомбардировки воздушные во время войны, а они бомбили многие промышленные районы так, как будто хотели вообще стереть с лица земли все, что там находилось, но и непосредственно, где велись боевые действия. И, конечно, вот эта вот претензия или идея передачи Калининграда, Кёнигсберга в состав Советского Союза, она была связана вообще с тем, чтобы западная граница Польши была перенесена на запад, подвинута, и, соответственно, большую часть Восточной Пруссии получала уже Польская Республика по итогам вот этих ялтинских и потсдамских потом решений. А Советский Союз получил по площади меньшую территорию, но с городом и портом Кёнигсберг-Калининград. И вот здесь главное было добиться согласия англоамериканцев на западную границу Польши в том виде, в каком ее предлагали в том числе представители нового правительства Польши. А они даже приехали в Потсдам, Сталин настоял на том, чтобы Берут, целая польская делегация, они приехали в Потсдам и свою позицию озвучили, чтобы это не выглядело как то, что Сталин за поляков хлопочет, чтобы они сами, так сказать, озвучили свои требования, свои претензии. Это очень важно подчеркнуть, потому что, например, в Германии сегодня, когда будет отмечаться юбилей Потсдамской конференции, будет открываться или уже открылась выставка во дворце Цицилиенхоф, посвященная Потсдамской конференции. И, как мы знаем из материалов этой выставки, я имею в виду мы историки России, то материалы выставки делают акцент на страданиях немецкого гражданского населения, которое было изгнано с западных польских земель или восточно-германских, которые передавались Польше в итоге, или из Чехословакии, из бывшей Судетской этой области, или из Восточной Пруссии. И вот хочется подчеркнуть, что советское правительство и советская Красная Армия, они всячески дистанцировались от этого переселения, этой депортации, и все эксцессы, которые там были, и главная ответственность за это выселение, там больше 7 миллионов человек, допустим, в западных землях, все легло на польские власти, на польское население, которые сами должны были это организовать, потому что это была идея, широко поддержана значительным числом тогдашнего польского населения, не только элиты. И это тоже воспринималось как возмездие гитлеровской Германии, которая в Польше проводила политику геноцида, аналогичную той, которую она проводила потом, чуть позднее, да, в 1941-1944 годах на территории Советского Союза. Именно так заставить немцев как-то еще компенсировать понесенный ущерб, ну, было трудно, и до сих пор мы понимаем невосполнимость вообще утрат и неспособности ни послевоенной Германии, ни, естественно, той в 1945 году вернуть нам 27 миллионов жизней наших людей, вернуть нам десятки тысяч сожженных и уничтоженных поселков, деревень, городов, стертых с лица земли именно этой огромной машиной уничтожения, которую Гитлер натравил на нашу страну.
А я напомню, с нами на связи был доцент Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Юрий Никифоров.
Интервью на радио «Спутник».